Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Часов 15 минут. Добрый день еще раз. Мы начинаем наше родительское собрание. Здесь ведущая Ксения Ларина и наши гости. Я напомню тему передачи «Вранье и школа. От списывания до плагиата». Наша тема понятна, чем обусловлена, поскольку мы последнее время все обсуждаем скандал с фальшивыми диссертациями. Вот буквально неделю назад у нас в гостях был новый глава ВАК Владимир Филиппов. И как раз мы коснулись этой темы в процессе разговора, что все начинается чуть ли не с детского сада. Вот этот вот плагиат, страшное слово, которое детям в 5 лет вряд ли знакомо, но списывать они уже умеют, когда им в детском саду задают какие-нибудь задания. А здесь в нашей студии Владимир Гордин, доктор физико-математических наук, профессор Высшей школы экономики и, кстати, автор статьи, близкой к нашей сегодняшней теме, «Вранье и школа», именно так эта статья называется, опубликована она в журнале «Эксперт». Здравствуйте, Владимир Александрович. Здесь же в студии Константин Ушаков, главный редактор журнала «Директор школы». Здрасте, Константин Михайлович.
Добрый день.
И Наталья Иванова-Гладильщикова, журналист, обозреватель различных средств массовой информации, пишет на тему образования. Наташ, приветствую. Постоянный участник нашего родительского собрания. Воспитала замечательную дочку, которая сама защитила диссертацию.
Нет, какая? Диплом.
Диплом. Как название диплома?
Ой,
какое?
Я даже не могу вас произвести.
Что-то такое с испанской
очень
литературой
сложно,
связано.
Да, вот так поэт, вот. Испанский поэт Модернис, лауреат Нобелевской премии.
Ну, так вот.
Хименес.
Есть люди на свете.
Символика цвета.
Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Это для того, чтобы вы могли задать свои вопросы и, может быть, как-то свое отношение к этой теме высказать. Владимир Филиппов на прошлой передаче вспоминал потрясший его эпизод, когда он еще был министром образования, проходил какой-то круглый стол, и встал молодой человек, Пьер Нарцисс, это известный певец, такой вот в молодежной среде, афроамериканец, афро-россиянин, да, он из Камеруна. И он как раз совершенно с возмущением стал рассказывать о том, что его больше всего потрясло в России, когда он приехал сюда учиться, что все списывают. У нас, говорит, в Камеруне, если уличат на экзамене, что человек списывает, его потом неделю позорят его семью по национальному телевидению. Вот, да, вот самое главное здесь, я думаю, что вот это отношение общества к такой, казалось бы, невинной истории, а в итоге заканчивается падающими самолетами и ужасными врачами, с жутким качеством медицины, обслуживания и прочее, прочее, прочее. Все, что касается нашей профессиональной среды. Вот как с этим бороться и с чего начать, давайте мы попробуем поговорить на эту тему. Вообще, в принципе, является эта проблема одной из главных проблем для нашего образования, в принципе, Владимир Александрович?
По-моему, да. По-моему, просто это лезет из всех щелей. Это все понимают. И иногда об этом говорят, иногда об этом не говорят, неизвестно, что хуже. Но это повсеместно. ЕГЭ, на мой взгляд, не обеспечивает чистоту. И это видно и по результатам. То есть приходят люди с замечательным ЕГЭ, а на элементарные вопросы ответить не могут. И на вопрос, а как вы, собственно, сюда попали, ну, вот так ручками разводят, и все. Ну, я вот, поскольку преподаю в Высшей школе экономики, на отделении прикладной математики, у нас, в общем, проблема. Мы отчисляем за время бакалавриата 4 года чуть больше половины. Вот, и я очень признателен руководству Высшей школы, что за руки не хватает.
Очень жестко.
Нормально, то есть по-честному. С максимальным, так сказать, доброжелательством к студенту, но при всем при том, вот такой процент. Я очень признателен, что звонков нет, что вы там себе позволяете. ценю вполне отношение ректората к этой проблеме. Но проблема, понятно, что вот это тратятся колоссальные деньги, занимаются чужие места. И я, когда вот поступал на работу в вышку, я думал, что вот есть просто деление на белых и черных, бюджетников и платников. Я выяснил, что это не так просто на факты. То есть я дважды сталкивался с ситуацией, когда очень сильный студент, ну, оба раза девушки были, а я вдруг узнавал после экзамена: «Настя, как получилось так? Он получает максимальным, как оказалось, что вы на платном?» У меня было недостаточно баллов. Значит, а при этом я вот перед этим поставил сколько-то неудов тем, кто пришел с высокими баллами. То есть это огромная проблема, и она везде. Она везде, она в Москве, она в райцентрах, в деревнях. Я вот когда стараюсь так вот разговаривать с людьми, когда я где-то бываю, я ощущаю, что это везде. Но это одна из проблем, которая касается вот того, как сдают ЕГЭ. Но я уж не говорю о некоторых других, значит, наших периферийных районах. Но вот я слышал, значит, вот в одной из республик спустили указание больше 85 не ставить. Вот циркуляционно. Вот, чтобы, так сказать, не зарывать. Ну, 85 тоже высокий балл, вот, чтобы не раздражать 100-бальниками Москву.
То есть такая чуровщина на всех уровнях.
Вот так вот. Но я хочу сказать, что вот и само ЕГЭ, которое внедряется уже там лет 15-20, это тоже, на мой взгляд, было очень ошибочным действием. И, на мой взгляд, самое ошибочное в нем состояло в том, что не этим надо было заниматься. Надо было искать средства для нищих учителей. Без учителей, конечно, никакого образования не может быть. И вместо того, чтобы много лет говорить о том, хорошо ЕГЭ или плохо ЕГЭ, нужно было говорить об этом. И это была, конечно, трагедия, что вот, которая привела к очень существенному понижению уровня школы, что в течение огромного количества лет учитель вот опускался как можно ниже. Это видно по тому, как принимали в педагогические вузы, какой процент выпускников педвузов потом шел реально преподавать микроскопически, потому что профессия учителя это лузер, который, ну вот уж совсем ничего не может, вот пусть он идет в учителя. Имеем последствия.
Давайте дальше пойдем. Кстати, Михайлович, ваш взгляд на эту проблему.
Ну, здесь моим собеседникам было очень много сразу сказано. Ну, я бы начал вот с чего. Я бы начал с того, что проблема списывания – это, вообще говоря, проблема честности как ценности. Да? А, судя по всему, в число доминирующих она не входит. Это так мягко сказать. Но здесь достаточно... Ну, вот я буду говорить о школе, хотя некоторые перед глазами примеры в вузе у меня тоже есть, поскольку в семье есть люди, которые сейчас проходят, получают высшее образование. Процесс тоже очень забавный, наблюдение за этим. Вот. Но я бы вот с чего начал. Школа стоит достаточно высоко по течению, чтобы попробовать привить некоторые социальные навыки. Честность, вообще говоря, это социальный навык. А для поддержки любого навыка нужно, во-первых, некоторое давление, указывающее, что это навык значимый, а во-вторых, упражнение в честности. Да? А как непрерывное. К сожалению, внешняя среда дает очень мало примеров, для того, чтобы было однозначно понятно, что честность – это доминирующая ценность.
А когда донести на кого-то – это честность?
Вот здесь вы зацепили существенную вещь. Донести или как-то в терминах вот, описания этой проблемы, эти люди называются информаторами. Угу. Каково отношение к информаторам? В России отношение к информаторам, то есть людям, которые говорят, что нечестность имеет место, во всяком случае, вот на студенческой школьной скамье, глубоко негативно. А это характерно совсем не для всех. И это не результат вот такого отношения, по-моему, это совсем не результат последних лет. Это имеет корни куда более глубокие. Мы как-то проводили исследования. А есть такой голландец Герс Хофстеда, который описывает, дал некоторые параметры описания культуры. И один из этих параметров, который резко выделяет Россию, например, это очень высокий уровень женственности культуры. Женственность не в гендерном данном случае понимания, а в том, что люди ориентированы, например, в том числе на поддержку слабого, на сочувствие неудачникам. И это очень старая культурная традиция. В списывании, например, и отношение к информаторам, да, мне кажется, вот эта сильно выраженная женственность культуры тоже играет свою роль. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется очень важным в связи со списыванием, если говорить в школе, обсуждать некоторый... Вот представь себе, у всех дети, у всех внуки, да? А мы можем хорошо представить, дети ведут себя в школе как партизаны на вражеской территории. Ну, реально. То есть у меня, ну, есть где-то 10-летний опыт работы в школе, 12-летний, да, поэтому у меня какие-то картинки за этим стоят. У вас может быть очень хорошее отношение с ребенком. Достаточно. Но когда начинается некоторая контрольная процедура, неважно, опрос, контрольная работа и так далее, то доверие, которое между вами было, весьма возможно, будет нарушено, если оно вообще было, будет нарушено. Потому что вопрос стоит о величине ставок. Если это игра с высокими ставками, например, ЕГЭ, да, то соблазн здесь быть нечестным крайне высок. В своем собственном опыте я могу сказать, что у меня были ситуации, когда с ребятами складывались отношения достаточно доверительные в том плане, что они на какое-то время верили, что у нас одна цель, вот его некоторый успех. И в этом случае, если игра шла с невысокими ставками, какая-то контрольная работа, опрос, да, они были готовы, но они тоже играли честно. И вы могли поставить «нет», при этом у него не было, у ребенка неудовольствия, он как бы понимал, что мы делаем некоторое общее дело, сейчас это оценка ситуации, дальше, возможно, лучше. Но вот этот уровень доверия, вещь вообще очень хрупкая, а уровень доверия, в принципе, крайне низок, и отнюдь не только в системе образования, да, он очень легко разрушается, и когда ставки повышаются, да, то он начинает снова вести себя как человек за линией фронта.
Конечно.
И в этом отношении это очень связано с тем, что такое, как трактуются сегодня оценочные процедуры вообще. Да, у нас довольно простое до сих пор, хотя есть много интересных работ, довольно простое отношение к оценке. Да? Она редко играет диагностирующую функцию, она редко играет поддерживающую функцию, да. То есть сама по себе эта процедура очень болезненная. И если ставки высокие, а социального навыка нет, а при высоких ставках только социальный навык быть честным позволяет таки вести себя честно, да, социального навыка нет, то соблазн очень велик, он практически непреодолим.
Вот я хотела сказать немножко в развитии и поспорить с Константином Михайловичем, потому что можно сколько угодно говорить о том, что дети должны быть честными, и они не должны списывать, так же, как и студенты. Но эти призывы хороши, но мы, может быть, там лет через 300, если Земля будет жить, добьемся этого. Но, в принципе, сама система школьная, которая пришла к этому, в общем, в результате, так сказать, 20-летней реформы, она пришла к тому, что образование предельно формализовано. И формализованность это спускается сверху. Ну, вот мы уже говорили про ЕГЭ. Под ЕГЭ подверстано все школьное образование. И поэтому получается, что нужны там оценка, это баллы, это формальные критерии. Учитель абсолютно не перестал обладать возможностью самостоятельно предлагать свои задания, допустим, проверочные, я имею в виду не на уроках, а И поэтому он абсолютно тоже загнан в угол. Какое тут доверие учителю может быть, в общем, если и дети как бы где-то понимают, что это так, и учитель понимает, и сверху чиновники, которые это все проверяют, они тоже это понимают. И поэтому в каком-то смысле это само списывание, оно тоже устраивает всех, в общем. То есть до тех пор,
часть
пока...
Часть системы.
Да, как мне сказала моя приятница университетская, которая после филфака стала преподавать в школе, много лет преподает, она сказала, когда ее сначала долго мучила вчера и спрашивала, ну что там, Алена, ну как... В общем, она сначала что-то говорила, а потом сказала, ну ты знаешь, ну все все скачивают. Она сказала вот так. Она в гимназии работает. Вот. И, значит, кроме того, этому еще что способствует? Этому способствуют вот эти новые формы заданий. Например, в новом стандарте сейчас еще к тому же присутствует индивидуальный проект. Это когда якобы творческая работа большая, исследовательская, должна писаться учеником. Какой ученик штучный, несколько в классе, может быть, человек способен это написать? Конечно, все скачивается.
Всё. Новости потом продолжим. Возвращаемся в программу «Родительское собрание». Наша тема сегодня – вранье и школа, от списывания до плагиата. Наши гости – Владимир Гордин, профессор Высшей школы экономики, Константин Ушаков, главный редактор журнала «Директор школы», и журналист Наталья Иванова-Гладильщикова. Программа ведет Ксения Ларина. Ну вот были сказаны важные слова о том, что честность у нас сегодня не входит в число ценностей. Но я бы сюда добавила бы, знаете, все-таки еще одну важную вещь. Знания, реальные знания, они сегодня тоже в число ценностей базовых не входят, поскольку, как мы с вами поняли даже из предыдущего разговора, что можно совершенно спокойно и сымитировать эти знания, наполучать всяких корочек, он в переходе в любом купить себе и диплом, и диссертацию, все что угодно. И у нас так, к сожалению, дальше это идет, так и на работу принимают. Поэтому не думаю, что с помощью воспитания честности можно с этой проблемой справиться. Мне представляется важным еще момент, связанный с мотивацией человека, который получает знания, начиная с первого класса и там в вплоть до высшего учебного заведения и аспирантуры. Зачем мне это надо? Зачем? Что я от этого хочу? Мне кажется, вот сегодня это тоже большая проблема, что дети на этот вопрос тоже с трудом могут ответить. Для чего они идут учиться в какой-то конкретный институт? И даже для чего они учатся в школе? Зачем это нужно? Хотя мы каждого, все мы закончили советские школы, здесь присутствующие в разное время. И я тоже прекрасно помню, что когда я заканчивала школу, поскольку я рано определилась, куда я хочу поступать и кем я хочу быть, конечно же, мне учителя помогали. Помогали для того, чтобы я сдала, тогда не было ЕГЭ, обычные экзамены, сдала экзамены по тем предметам, которые мне, в принципе, были не нужны. Типа физика, математика, химия. И я благодарна моим учителям за то, что они помогли мне получить минимальную оценку, не испортить... Ну, в смысле, минимальную из максимальных, да, не испортить сильно аттестат, и я поступила туда, куда я хотела. При этом то, что касается гуманитарных предметов, никогда не списывала, напротив, у меня списывали. Но это, опять же, вот, мне кажется, вопрос мотивации.
Нет, ну, мотивация на списывание в этих обстоятельствах, она понятна, потому что списывание еще есть способ как бы минимизировать собственные усилия, потому что если... Я по внукам помню, если делать все, что задают, то сделать невозможно. Угу. И дальше просто идет рациональный выбор, что сделать, а что списать. Ну, с этой стороны понятно, что это просто недостаток согласованности учителей и просто квалификация в этом отношении. Да? Потому что, в общем, сделать все действительно нельзя. И тогда списывание как бы как неизбежный вариант.
А жульничество не является ли тоже национальной чертой
вот здесь
в стране?
Здесь проблема. Значит, тут коллега только что сказала насчет того, что есть формализация. Да? Но вот мне кажется, что нужны очень жесткие правила для начала, да? Что считать списыванием, что не считать. Подсказка – это жульничество и что-то или что-то простительное. Если у вас в реферате или в вот этом докладе 50% списывания, это уже все плагиат, а 10%. То есть здесь достаточно нужны очень жесткие критерии. Но вот, забавно, возвращаясь к вопросу честности, я очень часто слышал фразу в 2000-х годах, да и сейчас тогда звучащую, честно должно быть выгодно. Ну, сделать так, что да. Фраза совершенно чудовищна. А если не выгодно,
нет,
тогда
выгодно,
что?
Нет, выгодно, потому что оценивать реальные знания.
Разум, бизнес, ничего личного,
стоп.
Я понимаю.
А если не выгодно, тогда что? И вот эта конструкция...
А не должно быть невыгодно. Надо выстроить такую систему взаимоотношений, чтобы
невозможно. Это невозможно. Платить налоги невыгодно всегда. Да, просто уменьшаются ваши средства. Да, вы не можете построить.
Это противоречит законам физики.
Этого не будет. Поэтому вот эта концепция «честным должно быть выгодно», «сделать им так, чтобы было выгодно, я буду честным», она чудовищна в своих основаниях, просто потому что тогда, если не выгодно, то позволительно быть нечестным. То есть, повторяю, честность – социальный навык. Чаще всего честно быть не очень выгодно. И я здесь еще хочу сказать.
А гордость, а самоуважение? Вот у меня так папа учил.
А там гордость.
Стыдно,
а там,
это делать стыдно, списывать.
А там произошла маленькая, маленькая подмена понятий. Вы вот говорили сейчас о знаниях, да? А ведь это все заменено совершенно другим языком. Это сейчас описывается в терминах конкуренции. Быть лучше или хуже. Сейчас, собственно, важно не знание, сейчас внедряется идея, при которой ты должен быть просто лучше. Проблема заключается в том, что конкуренция совсем не всегда ведет к улучшению итогового продукта. При отсутствии честности конкуренция ведет к тому, что ее всегда, всегда выигрывает нечестный.
Давайте дадим слово. Ага. Александр давно не говорил. Да.
Я хотел бы чуть-чуть уточнить ситуацию. Во-первых, есть среда, вопрос конкуренции. И, к сожалению, сейчас быть нечестным – это конкурентное преимущество. Огромный спрос. Вот я хотел бы чуть-чуть изменить обсуждение. Угу. Существует преступный бизнес, связанный с образованием. Стоит залезть в интернет.
Да, уж и вам, такую ссылочку.
Да, поскольку я несколько раз залезал, интересовался, то теперь мне это просто поставляется без всякого запроса. Диссертации. Мы находимся около метро, а у нас большой опыт работы за 12 лет, 120 защищенных диссертаций. А мы кассовый чек выдаем.
Это все честно.
Да, мы, то есть, вот приходите к нам.
Честная торговля, нечестная
торговля. Да, да. Исполняем научные статьи. Фраза, которую не придумаешь. Заказав у нас статью, вам не придется думать над ее содержанием. И это расцветает просто. Значит, контрольные. Сколько стоит задача? Существует онлайн-сопровождение контрольных. То есть вы получаете наушник в ухо. Вы должны соответствующим образом наклонить компьютер, чтобы считалось задание, и вам через несколько минут начнут диктовать. И вот почему Министерство внутренних дел, которое как бы должно заниматься такими вещами, этого не делает много лет, на мой взгляд, это преступная бездеятельность. Вот я просил сюда просто юриста привести, чтобы он квалифицировал утверждение, которое я делаю. Ну вот хотелось бы узнать просто, вот как это вот все происходит. Я хотел бы знать ситуацию с олимпиадами. По существующей ситуации вот этот бизнес часто удобнее делать по олимпиадам. Вот когда я, так сказать, вот, в школе учился и ходил на олимпиады, это был такой спорт для умных. И представить себе, что люди, которые это организовывают, коррумпированы, но это было пришествие марсиан, не было более вероятным. Сейчас очень много случаев доносят до меня сарафанное радио, когда тем или иным способом, если олимпиада дает какие-то преимущества, то дальше вступают деньги или власть людей, которые хотят это получить. Я хотел бы знать, каким образом обстоит дело с липовыми олимпиадами. Вот есть такой Сергей Рукшин, всем, видимо, известный вот, наставник и Смирнова, и Перельмана. Вот, и он поднял очень важный вопрос. Значит, в течение 3 лет какие-то левые олимпиады. Он послал запрос в Министерство образования. Сначала отвечали какие-то совершенно фантастические бумаги, присылали в ответ. Потом стали говорить, что люди, которых присылали, не работают в министерстве. Потом все-таки выяснилось, что они работают и продолжают работать. И я несколько дней назад видел ролик, где выступал Ливанов, где ему Рукшин, который член общественного совета при министерстве, предъявил все эти вещи и очень долго и подробно говорил. На это министр ответил, что да, нарушения были, да, эти люди действительно работают в министерстве, но никаких санкций применяться не будет, и вопрос этот больше не обсуждается. И при этом присутствовал ваш директор Алексей Алексеевич Венедиктов. Я думаю, он может дать справку просто по всем интонациям, которые там были. Я хотел бы понимать, вот как налогоплательщик, что же это происходит. Примерно за такие же вещи – не самый худший президент Соединенных Штатов Никсон был вынужден уйти в отставку, и его помиловал следующий президент Форд. Помиловал. Я хотел бы, чтобы вопрос о помиловании вот господина Ливанова, который совершил точно такие же вещи, решал президент Форд. Пусть он у него попросит. Вот я хотел бы, чтобы какие-то меры общество приняло против этого преступного бизнеса. Спасибо.
Вот, кстати, пока Владимир Александрович говорил, я открыла тот самый сайт, ссылку на который он мне прислал, называется заочник.ру, да, и слоган замечательный – «Будь лидером». Да. А дальше онлайн-помощь, стоимость работы от 1000 рублей, срок выполнения – 1 день, гарантии, чек, договор, предоплата 100%, автор работы, преподаватель вуза, получение работы на мобильный телефон. То есть в любую секунду, да, вот уникальная услуга – онлайн-помощь, когда вам понадобится срочно. Срочная консультация, на сдаче экзамена наши специалисты придут к вам на помощь в режиме онлайн. Ну, красота, понимаете?
Да. А мне сказали, что создание... Можно не просто заказать докторскую, допустим, диссертацию, но создание собственной научной школы стоит всего 6 тысяч долларов.
О каком Форде вы говорите, Владимир Александрович? Если у нас это вся вертикаль, она вся пронизана вот этими подлогами на всех уровнях. У нас продаются мандаты этих самых депутатов Государственной Думы, директорский губернатор.
Если вам не нравится советская власть, то почему вы начали с наших парикмахерских?
Вот именно.
Ну вот, поскольку я вот парикмахером служу, то меня это вот вполне беспокоит. Я к этому вполне могу добавить, что вот у нас, например, еще проблема. В сессию увеличивается заболеваемость студентов. Они приносят справки. Несколько лет назад справки рисовались на колене и ловились учебной частью. Теперь они полностью, значит, вот оформлены как надо. Учебная часть звонит в соответствующее медицинское учреждение. Те честно говорят, да, выдали, все хорошо. Он действительно именно в этот день тяжело был болен.
Может, правда.
Разумеется, но почему заболевание именно в сессию увеличивается в несколько раз, это интересный медицинский факт. Каждый отдельный человек, конечно, мы его не можем подозревать. Он, безусловно, тяжело был болен. Некоторые люди даже вот приходят и говорят, завтра... У меня там переэкзаменовка, завтра я заболею, не ждите меня. Так что это мы все очень понимаем. Я, конечно, понимаю, что, ну вот, там какой-то несколько дней, месяц назад у меня украли деньги с карточки. Ну, просто сняли, телефон остался, я немедленно стал звонить в милицию. Через час приехал такой не очень напряженный человек, принял у меня заявление. Я на днях получил ответ. Одна страница, где я, потерпевший, называюсь Гординым, гражданкой Зиминой, гражданкой Петровой. Посмотрите на меня, да. Я один в трех лицах. Но просто лень было написать, соответственно, ну просто, ну вот. Я понимаю, но ведь он же тоже в школе учился. И подполковник, который вот подписал эту бумагу сопровождающую, он ведь тоже ходил в школу. Ему, значит, Марья Ивановна тоже говорила, что нехорошо список.
Я хочу процитировать, опять же, статью Владимира Александровича. «Эта ложь разъедает нравственность общества. Жулики, подлецы и убийцы проходят через наши школы. И школа должна принять на себя часть ответственности за весь этот человеческий брак. И боевики Басаева, и предатели, пропустившие в Буденновск бандитскую колонну, проходили, в кавычках, в советской еще школе про Балконского и Безухова. Или им кто-то записал в журнале, что они проходили? Читали, писали, сдавали экзамены. Неужто учителя ничего не видели? Родственникам погибших есть кому плюнуть в глаза. А может быть, вот дальше страшная мысль, это одни и те же люди, учителя предателей и родственники погибших».
Да. А можно вот я хотела просто свою мысль продолжить по поводу школы.
Если ты считать, напомни, что мы её забыли.
Нет,
уже.
Ну да, в том смысле, что вот мы понимаем, что все начинается со школы. Вот это все плагиаты, списывания. И поэтому что нужно сделать, на мой взгляд?
Давай.
На мой взгляд, прекрасно. Нужно наконец уже задуматься о том, что нужно изменить содержание школьного образования. Ну, как известно, его вообще нет в новом стандарте. То есть, как бы сейчас там пытаются что-то в Думе там обсуждать, что надо все-таки внести какое-то содержание. Вот. Потому что то содержание, которое требуют от детей, допустим, те задания, которые дают, они абсолютно невозможно, их невозможно реализовать и на них честно, так сказать, написать ответы. Скажем, допустим, я вчера говорила с таким знаменитым учителем Львом Азерманом, и вот он сказал, что недавно прислали такой текст, в котором надо было доказать превосходство провинциальной, тихой, мирной провинциальной жизни над шумной столичной. Он говорит, ну сейчас настолько... Это, так сказать, вопрос для как вот 50-летней давности, потому что сейчас тихая, мирная провинциальная жизнь, она... Угу. Дети не... Нет этой разницы, изменились реалии, и дети просто не могут, исходя из своего ни личного, ни литературного опыта, привести такие примеры. Поэтому, он говорит, они, естественно, списывают. И то же самое касается всех заданий. То есть, если брать литературу, скажем, ну, и уже не говоря о том, что не читают эти наши дети уже все эти романы многотонные. Значит, нужны такие задания, которые будут проверять не такую гигантскую массу, так сказать, фактуры, а будут действительно, во-первых, обучение будет по-другому построено, и действительно, так сказать, мозги должны включаться. И задания должны быть такими, которые не будут провоцировать на скачивание и списывание. Они должны проверять, ну, наверное, какую-то там, вот как в математических, да, олимпиадах сообразить. Есть там устный тур в Московской олимпиаде, когда проверяют сообразительность, а не знание, да, или там, когда принимают во вторую школу математическую.
Там, да, уж там знание. Несколько раз да. беседуют.
Да.
Да.
Вот, они формально. И тогда не будет вот этого вранья, потому что просто говорить, что плагиат это плохо, что скачивать это плохо, это можно сколько угодно. Но могут быть карательные меры, конечно, которые должны быть, но это не решит проблему в целом. Вот.
Я очень рад, что вы упомянули Самон Чайзерман. Я имел честь с ним работать в одной школе 10 лет.
Он вам просил передать привет. Кстати.
Взаимно, да. Но я хотел вот немножко вернуться к этому тезису. Мне кажется довольно бессмысленным вешать на школу то, что она сделать не может. Вот давайте посмотрим. С точки зрения влияния на ребенка, школа стоит в иерархии четвертой. Сначала семья. Да? Среда, в которую он вообще потом средства массовой информации, и школа только потом. С точки зрения возможности оказывать влияние, несмотря на то, что вроде бы ребенок проводит там достаточно много времени. Факт этот отнюдь не только российский, это мировая известность. Если мы повесим сейчас на школу ответственность и за этот социальный навык, полную ответственность, да, ну, это очередная нереалистическая цель, и ничто... Мне так показалось. Тогда я просто хотел, чтобы мы трактовали это так. У школы в этом отношении тоже достаточно ограниченные возможности. Какую-то часть лепту она должна и может нести, но отвечать за это, в принципе, она не может. Да?
Разумеется, и показатели сдавать, про это не было речи.
Нет, это была другая мысль, да.
Конечно.
Да, и еще что я хотел сказать, что мне кажется, что если говорить конкретно по школе, то, конечно, существенную роль, я хочу вернуться к этому, это как мы оцениваем, да, какую роль играет оценка, и каким образом снизить ту конфронтацию, которая, повторяю, все время существует, когда процесс оценки начинается между ребенком и взрослым, потому что выход из этой конфронтации – единичная педагогическая удача. Это совсем неустойчивый эффект. Когда вас оценивают, грубо говоря, то, как правило, оценивает вас враг. И вот с этим нужно что-то делать. Это вот серьезная профессиональная задача, вполне решаемая, если квалификация педагогов будет соответствующей. Да? Но, во всяком случае, тут понятно, что делать, потому что мне бы очень не хотелось...
Можно я задам вам один простой вопрос?
Да.
Все-таки, почему везде вот в Европе, в Америке, в учебных заведениях списывать стыдно? Даже есть такой термин английский, читинг, по-моему, называется.
Да.
Да? У нас такого нет термина. Да? Или читинг, как он называется. Mm-hmm. Да? А у нас это не является
здесь довольно много
правонарушением.
Здесь
да?
довольно
не
много мифологии.
Даже проступком.
Я посмотрел тут одну любопытную статью. По-моему, она тоже выходила из стен Высшей школы экономики. Где приведены цифры по списыванию, правда, не по школам, а по бизнес-училищам, бизнес-курсам и так далее. Но они фиксируют, что до 50%, как бы так или иначе, это когда-то делали. Да? Здесь важно другое. Как относятся к тем, кто об этом сообщает?
К информатору.
Да, да. Вы взяли, кстати, культуры, когда вы привели мне сейчас пример, это культура с очень высоким индексом индивидуализма. Да?
В Америке?
Да, конечно, угу. достаточно, по некоторым критериям. Да, в Англии. Угу. Да. И поэтому такое поведение там вполне культурно обосновано. оно менее культурно обосновано здесь. Поэтому с этим как бы осторожнее сравнение. А я бы попробовал сравниваться с другими странами.
С какими?
Ну, я бы, например, попробовал взять Италию, я бы попробовал взять Скандинавию, да, где, допустим, по уровню женственности, вот этой сочувствия к неудачникам, мы значительно ближе. А экстремально списывают. Списывают везде. Вопрос, как в итоге к этому относятся, да. Это социально одобряемое действие, нейтральное или социально неодобряемое, да. Речь, собственно, идет об этом. Что, как окружающая среда к этому относится?
То есть вы все-таки считаете, это разница в менталитетах, грубо говоря, отношения?
Да, бороться с этим, конечно, надо в рамках очень жестких и понятных процедур. Шансы на то, что завтра все исправится, абсолютно нулевые. Но вот здесь важно обозначить тренд. В этой культуре это будет особенно трудно. Это такая марафонская дистанция. Но если ее не начать, то она никогда не будет пройдена.
Владимир Александрович, согласны?
Разумеется.
Основная причина все-таки это разница в менталитетах? Вы или знаете, наследие совка, как пишут наши слушатели?
Вы знаете, я хотел бы уточнить. Я вот читал книжки Льва Николаевича Гумилева, наверное, тоже читали. И там, в общем, признак загнивания такого этноса, то, что он вот готовится помереть, это большое количество людей, предателей, лжецов и так далее. Очень опасные тренды. Я не во всем с Львом Николаевичем согласен, но... Вот в этом мысли о том, что не в почете честь и достоинство, и это очень тревожный симптом, и это означает, что придут варвары и все это разрушат, растопчут, и будут обломки, или Пугачев придет. Вот это мне представляется очень опасным. Мне кажется, что очень опасные имеются признаки. У нас очень мало времени, я хотел бы еще высказать несколько вещей по этому поводу. Я хочу сказать, что, в общем, то, что происходит, в частности, в Москве со школами, вот эта процедура слияния школ, чрезвычайно опасная, потому что она делается, опять, совершенно механически, объединяются разные по уровню школы, приказано обеспечить добровольность, работать директора должны с родителями, чтобы они пришли и изъявили, значит, с чувством законной гордости и глубокого удовлетворения, что они желают завтра слиться в экстазе. Аргументации никакой. Вот разумный, зачем? Единственное, укрупнение колхозов, чтобы райкому было удобнее руководить. Совершеннейшее безумие, на мой взгляд. Насколько мне известно, резко повышаются зарплаты именно директорам, чтобы они знали, какую руку надо целовать. По-моему, это означает раздрай в школе между учителями и директором. Значит, вот пройдет граница разности интересов. То есть это все проявление одного и того, что не сбивайся на суть. Существо дела совершенно не важно. Вот важно, кто с кем дружит, кто кому подчиняется, кто из чьей команды. Ну, то есть, к делу, к образованию это никакого отношения не имеет. Дальше я хотел бы прочитать. Вот руководит этим человек московским департаментом, который недавно защитил докторскую диссертацию. Я хочу прочитать цитату.
Это Калина?
Да. Вот я просто читаю. В.П. Бездухов, конкретизируя положение ученого о системном характере морали, выделяют такую подсистему в системе, на морали как системность, представляющую собой нравственное качество поведения и деятельности учителя. Вы что-нибудь поняли? Другой вариант. Мы полагаем, что сущность прогностической функции морального значения заключается в том, что оно апеллирует к базисным ценностям культуры, как должному в моральной деятельности и в нравственных отношениях, достижение которого в скобках «должного» обеспечит изменение культурно-генетического кода, без которого невозможно построение гражданского общества, общества знания, преодоление кризиса идентичности, формирование гражданской, общечеловеческой идентичности. Содержание ценностного ответа не просто соответствует общему характеру данной ценностной сфере, а дифференцировано согласно специфическому качеству и иерархической высоте соответствующей ценности.
Это сам он написал, интересно?
Вот книга.
Он не рассчитывал, что ее прочтут, да еще вслух по радио.
Не исключено. Значит, поскольку я сам член докторского совета, я понимаю, сколько людей полагается, чтобы они, так сказать, освидетельствовали. Значит, вот у меня список трех профессоров, завкафедрами, член-корреспондентов Российской академии образования, которые являлись официальными оппонентами. Ведущая организация, полагается, это Рязанский государственный университет имени Есенина. Значит, вот это все, вот все эти, ну, я уж не говорю про членов ученого совета, которые тайным образом голосуют. Вот это огромная процедура, если ее проводить по-честному. И вот все это, значит, это же понятно, что если человек вот это сделал, то дальше он, соответственно, выстраивает своих подчиненных.
Угу.
То есть вот мое впечатление, что просто вот наше родное министерство образования, там просто надо его просто все убрать, как скомпрометировавших себя. Спасибо.
Вы знаете, я все равно хочу вас в этом смысле, может быть, порадовать или расстроить. Потому что вот когда мы говорили про эти плагиаты, про этот диссертационный скандал, я тут нашла, и я думаю, что многие об этом знают, что в плагиате в свое время, по-моему, в конце 90-х годов уличали и Владимира Владимировича Путина, нашего нынешнего президента. Была публикация в американской прессе, где были названы источники, которыми он пользовался, не называя их. И его диссертация, которую он защитил, там, по-моему, в 97-м году, она как раз была написана на основе конкретной работы и назывались «Авторы американские». Так что о чем тут говорить? У нас, к сожалению, время заканчивается, остаются прям последние секунды. Я бы хотела... Вот нас тут все пугают планом Даллеса, по-моему, да, рассказывают.
Пугают,
что,
да?
Да, да, до сих пор пугают, что вот именно он-то как раз и разрушил всю систему образования, да, и вообще все...
То есть у нас министр образования Даллес.
А я обращаюсь опять же к статье Владимира Гордина. И напомню, дорогим друзьям, если вы не читали, почитайте обязательно. На меня она произвела огромное впечатление в журнале «Эксперт». Здесь он цитирует Гитлера. «Для нас было бы вредно, если бы русские, украинцы, киргизы и так далее умели читать и писать. Лучше всего, чтобы их обучали одной мимике», — говорил Адольф Гитлер. Вот я думаю, что стоит задуматься, чей план сейчас воплощается в жизнь в нашей стране.
Сами.
Конспирологически.